Так, ну, мы с вами продолжаем метаисторию раннего христианства. Мы с вами как-то так более или менее в первом приближении рассмотрели, что происходило в первом веке нашей эры. Ну, какие-то моменты мы еще к каким-то моментам будем возвращаться. Но уже мы постепенно перебираемся во второй-третий век. Значит, ну, прежде всего, значит, надо иметь в виду, надо понимать очень хорошо, что история христианской церкви, как и любая эгрегориальная история, существует в нескольких версиях. Вот если кто интересуется вообще вопросом церковной истории, существует в нескольких, каждая конфессия и даже некоторые секты имеют свой вариант истории. Но, кроме того, в настоящее время существует множество светских историков, которые исследуют весь огромный материал, исторические, археологические, предания, апокрифы и тому подобное, и делают свои выводы. То есть, значит, вариантов истории христианской церкви существует очень много. Но среди светских историков есть, естественно, и ангажированные. Ну, ангажированные, кто-то ангажирован церковью, кто-то светской властью. И есть независимые историки, независимые как от церковной традиции, так и от традиции определенной научно-исторической школы. Но в любом случае светские, ну, так называемые секулярные версии, во многих случаях существенно отличаются от церковных. Интересно, что серьезные исследования истории ранней церкви велись историками-антиковедами даже в Советском Союзе. Даже в 70-е, 80-е годы были достаточно серьезные работы, очень интересные в значительной степени работы. Ну, естественно, в работах советских историков, даже на такую вот несоветскую тему, присутствовали и цитаты из Маркса, Энгельса, Ленина. Ну, обязательно там были сетования на тяжелую жизнь трудового народа и тому подобное. Но, однако, после окончания советской власти многие произведения были авторами переработаны, уже без реверансов в сторону коммунистической партии, но и без реверансов в сторону церкви. Кроме того, в 90-е последующие годы появилось много серьезных исследований истории церкви, истории христианства вообще, серьезных исследований, которые не могли быть опубликованы раньше. Ну и вообще эта тема стала вызывать у публики очень большой интерес, поэтому и новых работ на эту тему появилось достаточно много. В том числе появилось много переводных работ, потому что на Западе, как мы понимаем, историей церкви занимались всегда, я имею в виду светские историки, не говорят уже о церковных. Так вот, такие исследования показывают, например, что количество христиан в период создания Павловых посланий и апокалипсиса было, скорее всего, незначительно. Ну, мы уже несколько раз говорили на эту тему, сколько когда было христиан. Так вот, в Деяниях апостолов говорится о множестве эллинов и иудеев, которые шли в том или ином месте за христианскими проповедниками. Но если отбросить эти общие фразы и обратиться к конкретным фактам и именам, то окажется, что первые христианские группы были немногочисленны. Так в Апокалипсисе сказано, что, ну, например, в Сардисе есть несколько человек, которые не осквернили одежд своих, то есть остались истинными христианами. Во время пребывания Павла в Малазийской области Троада все его ученики уместились в одной комнате. Вот это в Деяниях апостолов было. По преданию, по церковному преданию, к концу первого века новое учение достигло Испании на Западе и Индии на Востоке. И к сотому году численность, общая численность христиан по преданию составила 800 тысяч человек. Из этого числа половина христиан проживала в Азии, 310 тысяч в Европе и 90 тысяч в Африке. К моменту признания в 313 году христианская религия объединяла более 14 миллионов человек по церковному преданию, или 7,3% всего мирового населения. Ну, я в прошлый раз вам тоже много всяких цифр приводил. Значит, вот такие цифры по преданию. Однако светские историки отмечают, что количественный состав первых христианских групп был, вероятно, очень непостоянным. Кроме основного ядра фанатично преданных новым идеям людей. В них входили люди, которые только сочувствовали христианам. Были и такие, которые сначала увлекались проповедью христианства, затем отходили от него. Ну, там вот в послании Павла к Тимофею упомянут некий Димас. Римский историк Плиний младший, расследовавший дело о христианах в Малазийской области в Вифинии в начале II века, писал, что среди допрошенных были люди, давно отошедшие от христиан. Ну, такое положение не должно удивлять, ведь основная масса свободного населения империи, как ни сильно было в ней чувство неудовлетворенности, еще не могла порвать со старыми традициями приверженности к своему городу, к своей общине, к античным формам общественной жизни. Многих христианство, по-видимому, и привлекало, и отталкивало. И их недовольство существующим обществом подчас выливалось в ненависть к чужакам, к негражданам, каковыми и было большинство христиан. Но так вот в результате проповеди Павла в Коринфе, согласно Деяниям апостолов, и выступления его перед наместником греческой провинции Ахая Галлионом, было избиение присутствующими эллинами начальника иудейской синагоги. Римское правительство сначала не отличало христиан от евреев, мы об этом говорили, к ним применялись одинаковые законы. Но в дальнейшем с распространением христианства в самом Риме все кардинально поменялось. Напомню, что вторая половина первого века с приходом императора Нерона, правившего с 54 по 68 год, известна как начало эпохи гонений. Христианство стало официально запрещенным движением, настолько запрещенным, что его участников при разоблачении ждала неминуемая смерть. Это заставляло многих первых христиан собираться тайно, ну, впрочем, далеко не всех. Во время этих гонений, напомню, пострадали в Риме апостолы Петр и Павел. Павел был распят на кресте вниз головой, а Павел обезглавлен мечом. По приказу Нерона христиан распинали на крестах, обезглавливали, кроме того, устраивали массовые зрелища в цирках, на аренах которых на них выпускали голодных зверей. Римская власть устраивала также массовые гуляния, на которых из христиан, привязанных к столбам и облитых смолой, устраивали живые факелы. Не лучшая участь ждала последователей учения Иисуса и в других землях. Можно было бы сказать, что практически у всех народов того времени христиан не любили. Но сказать так – это сказать ничего. Не любили – это слишком мягкое выражение для тех фактов, которые имели место. Фактически мы имеем дело с явлением нетерпимости, ненависти и истерии по отношению ко всем, кто нес новые идеи и новые энергии в смуту старого мира. И эта ненависть не зависела от национальных, этнических и социальных факторов. Она была исключительно реакцией на христианство. И такое явление, как отмечают античные летописцы, наблюдалось поголовно во всех государствах и княжествах той древней эпохи. Ну, мы с вами подробно все это разбирали, я просто сейчас это все напоминаю, с чего все начиналось. Это у нас конец первого века. Как я уже говорила в прошлый раз, в самом раннем христианстве возникло множество течений и направлений. Внутри христианских общин были приверженцы разных проповедников. Чем больше появлялось пророков и проповедников, чем больше отличались их проповеди друг от друга, тем острее становились вероучительные споры среди христиан. И проблема пророков и лжепророков серьезно обсуждалась в христианской литературе конца первого, начала второго века. В первом послании Иоанна верующих убеждают не верить всем одержимым духом, но испытывать духом, от Бога ли они, потому что много лжепророков появилось в мире. Это цитата, от Бога ли они, потому что много лжепророков появилось в мире. Так вот, где и за счет чего происходила подмена учения Христа? То есть с самого начала уже начались подмены. Значит, ну, подмены или искажения в большей или меньшей степени. Ну, прежде всего, значит, я в прошлый раз говорил о том, что были так называемые, ну, так сказать, производные пророки. Это те, кто просто передавал услышанное от апостолов или апостольских мужей. То есть от правильных проповедников первого века. То есть у них были последователи, которые просто пересказывали дальше то, что услышали. Сами они благодати Святого Духа не получали и пользовались теми крохами, которые удавалось получить, так сказать, по горизонтали. И искажения возникали в силу их личных отклонений или просто в силу непонимания. Но они, так сказать, реально хотели как лучше. Ну, делали как могли. Ну, и так получалось, как получалось. Это, значит, один вариант, когда происходили, за счет чего происходили искажения. Кроме того, было достаточно много, собственно говоря, как во все времена, в те времена особенно, было много тех, кто сам, так сказать, слышал, ну или считал, что слышал, кто был уверен в собственной правоте, кто был уверен в получении благодати. Вот это как раз те, о которых говорил Иоанн. Даже те из них, кто, по словам апостола, от Бога, могли сильно искажать информацию, и токи в них могли сильно преломляться. Причем не только из-за их собственных проблем, из-за их собственных отклонений, с нашим языком говорить, но и из-за очень плотных фантомных информационных полей, мифов тех религиозных учений, к которым они принадлежали как бы до того. Это мог быть не только иудаизм, это могли быть другие религиозные учения. Но мы об этом еще с вами будем говорить подробнее в дальнейшем. Ну и, наконец, третья категория пророков, которые уже точно, так сказать, не от Бога. Дело в том, как, ну, мы уже тоже говорили об этом, ток Христа, демиургический ток, новая эгрегориальная субстанция, проведенная через апостола Павла, и все многочисленные токи, сопровождавшие весь процесс, сильнейшим образом, кстати, взбаламутили весь тонкий план, все слои, буквально снизу доверху. А инвальтации нижних зон активировали огромное количество самых разнообразных сущностей, в том числе сущностей информационных, которые и диктовали медиумически настроенным людям, ну, какую-то, что-то такое вот на эту новую тему. Причем эти диктовки могли быть из самых разных мест. Ну, мы знаем, что в древности во всех религиях были, так сказать, слышащие, видящие, это было в порядке вещей, там Пифий, Сивилла и тому подобное. Так что медиумов хватало, ну, причем каждый слышащий обычно полностью уверен в истинности того, что он слышит и видит, ну и внушает эту уверенность тем, кто ему верит. Так что источников различных искажений с самого начала уже было достаточно много. Уже на самых первых порах. Ну, значит, опять же, я говорила в прошлый раз, что в первом веке до нашей эры практически письменных источников никаких, почти что никаких еще не существовало, очень мало что записывали, практически ничего не записывали. Но с начала второго века, когда уже стало понятно, что конца света не произошло и нужно жить дальше, начали производиться записи устных преданий. Прежде всего записывались, естественно, речения Иисуса, а также рассказы о его жизни. Такие записи были необходимы для устранения разногласий. Шли годы, и все меньше и меньше становилось проповедников, которые могли сослаться на то, что они сами слушали учеников Иисуса. И записи священных текстов должны были заменить авторитет устного предания. Потребность в таких записях неизбежно вела к выделению людей, которые могли такие записи осуществлять. Назывались они учителями или евангелистами. Но следует иметь в виду, что люди, которые записывали уже сложившуюся устную традицию, не считались авторами священных книг. Первоначальные записи были, по всей вероятности, анонимны. А затем различные Евангелия, содержавшие поучение и жизнеописание Иисуса, стали возводиться к его ученикам. Имя непосредственного ученика Иисуса придавало авторитет записям, освящало их. Переписчики Евангелия искренне верили, что излагают учение, переданное людьми, слышавшими проповеди Иисуса. Недаром новозаветные Евангелия в греческом подлиннике называются «по Марку», «по Матфею», ну и так далее. А в православном варианте мы знаем Евангелие от Марка, от Матфея. Разница. Однако, как невелика была роль реальных евангелистов, производивших записи христианского учения, они не могли претендовать на обладание особой благодатью и не могли соперничать с пророками, которые произносили свои проповеди, как бы получив откровение непосредственно от Бога. Поэтому в первом веке, да и в дальнейшем, авторитет предания был самым высоким. Надо заметить, что то, что сохранилось от древней литературы, дошло до нас в плачевном состоянии. Часто от многотомных трудов сохранились лишь небольшие отрывки. Да и дошедшие до нас тексты подвергались в процессе многократной переписи в течение веков бесчисленным искажениям. Каждый переписчик неизбежно вносил свои искажения, чаще всего по небрежности и невежеству, а иногда и сознательно. Читатели делали свои пометки на полях рукописи между строк. Эти пометки последующий переписчик мог вносить в текст, а если переписчик для этого был достаточно грамотен, он не стеснялся исправлять автора по своему усмотрению. Наиболее частым видом искажения древних текстов является интерполяция, то есть вставка переписчика или редактора, имеющая целью приписать автору, ну, из тех или иных соображений, то есть, естественно, из лучших соображений, то, что он в действительности не писал. Группы интерполяции современным исследователям разоблачить нетрудно. Но грамотная интерполяция вскрыть нелегко. И здесь многое зависит от позиции самого исследователя. Ну вот, например, к вопросу, в вопросе о численности христиан в начале II века, о чем я говорила сегодня уже, мнения церковных и светских историков расходятся. Так, если Плиний-младший в письме к императору Траяну сообщает, что вследствие бурного роста христианства совершенно прекратился официальный римский культ, то ученый-богослов не усматривает здесь интерполяции. Ведь он принимает на веру церковную версию о том, что уже в первом веке христианство заполонило весь мир. Те цифры, которые я вам приводила. Но независимым историкам-антиковедам, исследовавшим множество других источников, хорошо известно, что к этому времени христианство еще не успело завоевать прочных позиций, так что если даже допустить подлинность письма Плиния, а это тоже под вопросом, преувеличенное изображение христианства как грозной силы, успевшей подавить все местные культы, позднейшая вставка христианского переписчика. И таких поправок интерполяций, признаваемых более поздними учеными-богословами за достоверный источник информации, огромное количество. Но, значит, споры, связанные с вероучением, были не единственными спорами среди христиан. Сталкиваясь друг с другом, ну, во внешнем мире, в реальной жизни, они могли вступать в различного рода конфликты, христиане, в том числе и имущественные. В первом послании к Коринфянам Павел гневно упрекает тех христиан, которые судят друг с другом у официальных властей. Вот цитата. «Как смеет кто у вас, имея дело с другим, судиться у нечестивых, а не у святых? Неужели нет между вами ни одного разумного, который мог бы рассудить между братьями своими?» Ну, конфликты могли быть связаны с недостойным поведением того или иного члена общины. В том же послании перечислены блудники, лихоимцы, злоречивые и так далее. Открытость христианских экклесий неизбежно приводила к появлению в них людей случайных, которыми двигала не столько вера в Христа, сколько ненависть к окружающему миру, ну или другие какие-то соображения. Многие из них в течение времени сами покидали ряды христиан, но нужно ли, можно ли было этого дожидаться? И как было быть с мелкими нарушениями требований христианской этики людьми, которые продолжали считать себя христианами? Ну, например, кумранская община, есейская община, отгородившаяся от внешнего мира, имела, как мы когда-то об этом говорили, разработанную систему наказания, разработанную этическую систему. В среде первых христиан представления о собственном христианском суде еще не было. Для христиан самым страшным наказанием было наказание, которое ждет всех неверных во время страшного суда, который ожидался вот уже совсем скоро, или немедленное воздаяние, которое посылает Бог. Ну так вот в Деяниях апостолов описан эпизод, с Ананием и Сапфирой, утаившими имущество от Иерусалимской общины, которых Бог наказывает смертью. Этот эпизод должен был внушить христианам необходимость выполнения правил общины, поскольку в условиях полной добровольности христианских объединений никаких дисциплинарных мер разработано еще не было. Павел в первом послании к Коринфянам убеждает христиан не общаться с теми из своих собратьев, кто занимается блудом, с лихаимцами, злоречивыми, и призывает к изгнанию таковых из общины. Во втором послании к Фессалоникийцам автор его предлагает применять к провинившимся: «Если же кто не послушает слова в нашем всем послании», цитата, «более мягкую меру, иметь на замечание, не общаться с ними, но, видимо, временно, чтобы устыдить и вразумить, но не считать за врага». Такое временное отлучение заключалось в том, что провинившиеся не допускались к причастительной трапезе, но могли служить проповедников вместе с теми, кто готовился принять крещение. Вопрос о том, за какие проступки наказывать и как, дискутировался среди христиан еще в III веке, то есть практически вплоть до того времени, когда в руках руководителей церкви оказалась реальная возможность использовать принуждение. То есть тогда, когда уже сформировалась церковь, полностью сформировалась как эгрегор. Естественно, что в начальный период существования христианских общин проблема регулирования отношений между верующими стояла очень остро. И еще более обострялась она по мере того, как происходил отход христиан от нормативного иудаизма, который регулировал не только религиозную, но и повседневную жизнь. Чтобы не раствориться среди множества различных религиозных течений и союзов, чтобы сохранить свою сплоченность и обособленность, христиане должны были создать более четко оформленные организации. Им нужны были авторитеты, которым можно было бы доверять и в вопросах вероучения, и в житейских конфликтах. Уже в посланиях Павла явно ощущается стремление упорядочить внутреннюю жизнь экклесии. Он выдвигает на первое место идею единства всех христиан, ибо много членов, а тело одно. В то же время в первом послании к Коринфянам он подчеркивает, что христиане имеют разные дары от Бога и должны действовать в соответствии со своим призванием. Одних Бог поставил апостолами, других – пророками и учителями, иным дал силы чудодейственные, также дары исцеления, вспоможения, управления, разные языки. Ни один из этих людей еще не выдвигается на первое место, все необходимы, как члены тела, но в то же время среди призваний отмечается призвание к руководству, на которое не должны претендовать все члены экклесии. В послании к Ефесянам, который, по мнению большинства ученых, светских ученых, создан уже после смерти Павла и его последователями, сказано, что одни поставлены апостолами, другие пророками, иные евангелистами, иные пастырями и учителями. Пастыри и учителя, по-видимому, те люди, которыми уготовано руководство общиной. Специальные люди были нужны для руководства повседневной жизнью общин, чтобы собирать взносы, распределять помощь, подготовлять убежище для преследуемых, навещать больных и заключенных. По-видимому, еще в первом веке в некоторых общинах появляются старейшины-пресвитеры. Их функции были организационно-хозяйственными. Они выбирались общиной и вводились в должность апостолами, был обряд рукоположения. Иногда наиболее почитаемые проповедники сами выдвигали пресвитеров. Павел, по преданию, рукоположил несколько пресвитеров. В «Деяниях апостолов» и в «Посланиях Павла» пресвитеры называются также епископами, в русском переводе – блюстителями, то есть надзирателями. Пресвитеров могло быть несколько, как в христианской общине Эфеса, а были города, где пресвитеров не было вообще. В «Посланиях Павла», прежде всего в тех, которые считаются относительно поздними, подчеркивается необходимость установления должности епископов. В первом послании к Тимофею прямо говорится: «Кто епископство желает, доброго дела желает». И дальше подробно перечисляются качества, необходимые епископу. Кроме уже упомянутой непорочности, епископ должен был происходить из относительно зажиточных людей, хорошо управляющий домом своим, то есть имеющий навыки управленческие. Епископа не рекомендовалось избирать из новообращенных. Хотя Павел и его сторонники пытались внушить верующим, что дар управления, пасторство – это дар Божий, в конкретном перечислении того, какими качествами должен обладать епископ или пресвитер, речь идет о вполне земных свойствах, которые надлежит проверять поведением в реальной жизни. Мало того, согласно первому посланию к Тимофею, епископ должен быть уважаем язычниками. Надлежит ему также иметь доброе свидетельство от внешних, вот, то есть от нехристиан. Даже пророков и апостолов, обладавших благодатью, харизмой, проявлялся с точки зрения первых христиан сам собой. Но, однако, могли быть люди, которые только выдавали себя за пророков и апостолов, о чем я уже говорила. Поэтому, естественно, что в общении первого века, где каждый мечтал обрести божественную благодать, где все чувствовали себя детьми Божьими, как это было впоследствии сформулировано в апокрифическом Евангелии Филиппа, спасение обретают только сыны Божии, апостолы и пророки пользовались значительно большим авторитетом, чем люди, занимавшиеся организацией повседневной жизни. Авторитет Павла утверждался настойчивым повторением, что он обладает благодатью. В первом послании к Тимофею. Тимофей, адресат послания, призывается не пренебрегать своим дарованием, которое дано по пророчеству. Это дарование – дарование учить, наставлять, благовествовать. Поскольку апостолы рукополагали пресвитеров, к ним, как к проповедникам, обладавшим особым авторитетом, обращались с жалобами члены общин на действия своих старейшин. Это создавало, по-видимому, сложные ситуации. Управлять общиной при отсутствии каких бы то ни было средств принуждения было достаточно трудно. В первом послании к Тимофею, который по существу является сводом правил для внутренней жизни общины, указывается, что достойным пресвитерам нужно оказывать особую честь. Обвинение против пресвитера можно принимать только при двух или трех свидетелях. Таким образом, к концу первого начала второго века постепенно утверждается авторитет пресвитеров-епископов. Ну а во втором веке происходит разделение этих должностей. Кроме этой должности, в общинах появляются служители низшего ранга – диаконы, среди которых могли быть и женщины. Ну, так в послании к римлянам упоминается диакониса Фива. Плиний-младший в письме к императору Траяну говорит о допросе под пыткой двух рабынь диаконис. В том же первом послании к Тимофею, где сформулированы требования к людям, занимающим должности епископов, сказано, что диаконы должны быть непорочны, непристрастны к вину, некоростолюбивы. Диаконы и диаконисы прислуживали во время причастительных трапез. Судя по настойчивому требованию не быть коростолюбивым, диакон, как и епископ, имел отношение к общинной кассе, производил необходимые расходы. По данным II века, диаконы относили после причастия освященную пищу больным собратьям и тем, кто попал в заключение. На попечение христианских общин находились вдовы. Павел призывает христиан, у которых есть родственницы-вдовы, самим заботиться о них, а не перекладывать эту работу на общину. По-видимому, для оказания помощи вдовам из них выбиралась одна, которая наблюдала за ними. Павел указывает, что вдовица должна выбираться не моложе 60 лет, бывшей женой одного мужа, известной по добрым делам, если она воспитала детей, принимала странников, умывала ноги святым, помогала бедствующим и была усердна ко всякому доброму делу. Ну, функции такой избранной вдовицы не вполне ясны. Впоследствии этот институт развития не получил, но упоминание избрания вдовицы говорит о поисках организационных форм, о появлении различных должностей внутри христианских экклесий. Одни закреплялись в дальнейшей практике, другие отмирали. Наиболее полное представление христианской общины рубежа I-II веков дает нам памятник раннехристианской литературы, открытый учеными в 1775 году. Это так называемое учение 12 апостолов или Дидахе. Я когда-то немножечко про него упоминала, значит, вот, ну, сейчас немножко поподробнее. Некоторые ученые считают, что Дидахе создана между 70 и 110 годами, другие относят это произведение ко второй четверти II века. Дидахе состоит из трех частей. Первая, вероучительная, рассматривает путь жизни, то есть путь спасения, и путь смерти. Затем путь спасения, как надо готовиться к смерти. Затем идет характеристика обрядов и молитв. И, наконец, устанавливаются правила, регулирующие внутреннюю жизнь общины. В составе христианской общины, где было создано это произведение, преобладали низы общества, что следует из призывов к обязательному труду и взаимопомощи. Там, значит, написано: «Не отвращайся от себя нуждающегося, но делай брата своего соучастником своим во всем, и не говори, что это твоя собственность». Цитата. Но при этом среди христиан были и зажиточные люди, владеющие рабами, так как в Дидахе специально оговаривается необходимость мягкого обращения с рабами-единоверцами, а рабы призываются повиноваться господам своим как образу Бога. В Дидахе даются правила совершения древнехристианских обрядов, крещения в проточной воде и причащения, приводится текст молитвы «Отче наш», упоминаются молитвы, которые должны произноситься после причащения Евхаристии. В одной из таких молитв встречается арамейская фраза, означающая «Господь пришел», произносится «Осанна Богу Давида», то есть сохраняются иудейские и иудео-христианские элементы. В то же время христиане стремились утвердить свою обрядность в противовес иудаизму. Так в Дидахе упоминаются посты, причем специально оговорено, что поститься нужно не тогда, когда постятся лицемеры, ну то есть иудеи, а в другие дни, и молитвы нужно иметь особые. Правда, христианская обрядность еще не сложилась окончательно. Пророки могли произносить молитвы, какие им угодно. Члены общины совершали покаяние в грехах на совместных собраниях. Таким образом, для них именно собрание, экклесия, включавшая всех верующих этого округа, обладала благодатью. Публичность покаяния имела ритуальный смысл. Еще не выделились люди, которые владели исключительным правом отпущения грехов. В Дидахе упоминаются странствующие пророки и апостолы. Один из вопросов, который разбирается в этом произведении, кого нужно считать истинным пророком и апостолом, а кого ложным. Ложные проповедники узнаются по их поведению. Странствующий апостол или пророк не должен оставаться в общине больше двух дней. Уходя, он может взять хлеб на дорогу, но если он попросит денег, то он лжепророк. Если во время своих пророчеств он устраивает трапезу для бедных, но сам не ест, то он пророк истинный. Если ест сам, то ложный. Но в этих наивных правилах отразилась и сравнительная бедность общины, и обилие проповедников, которые подчас стремились использовать средства общины в корыстных целях. Это у нас, значит, конец первого, второй век, начало второго века. Во втором-третьем веках ситуация для христианства, как внешняя ситуация, так и внутренняя, кардинально меняется. Ситуацию внешнюю мы уже рассматривали достаточно подробно, но напомню основные моменты. На протяжении всей ранней империи продолжалась социальная борьба в провинциях, то нарастая, то затихая. Нивелировка политической и общественной жизни означала разрушение племенных связей и обычаев. За сохранение этих обычаев выступало население многих областей империи. Одним из самых грандиозных восстаний второго века было восстание в Иудее, вспыхнувшая в 132 году, это мы с вами подробно это разбирали, так называемая Вторая Иудейская война. Поводом к восстанию послужило решение императора Адриана основать на месте Иерусалима римскую колонию под названием Элия Капитолина. Иудеям было запрещено исполнение некоторых религиозных обрядов. Во главе восстания встал Симон Бар-Хобба, который объявил себя мессией, помазанником Божиим, и принял имя Бар-Кохба, сын звезды. Заметим, что иудейское жречество его не признало. Палестинские христиане на первых порах примкнули к восстанию. Они поверили в то, что это есть начало конца света, который они уже много лет ожидали. Однако христиане, как уже упоминалось, не пожелали называть Бар-Кохба мессией. Они верили только в одного Мессию Иисуса. Между ними и сторонниками Бар-Кохбы начались разногласия, и христиане отошли от восставших. Отборные римские легионы, стянутые из разных провинций империи, были брошены на подавление восстания. Сам император приезжал наблюдать за военными действиями. В 135 году римляне взяли Иерусалим. Бар-Кохба был убит. Последствия этого восстания оказались гибельными для иудеев. Они были выселены из Иерусалима и окрестностей. Им было запрещено под страхом смерти приближаться к городу чаще, чем раз в год. В Иерусалиме была основана римская колония, а на месте храма Яхве был воздвигнут храм Юпитеру Капитолийскому. Фактически это означало довершение иудейского рассеяния и преследование по всей империи иудеев, исполнявших свои религиозные обряды. Римский историк Дион Кассий оценивал количество жертв со стороны иудеев в 600 тысяч человек. Все уцелевшие от бойни и не успевшие бежать в Парфию были проданы в рабство. Иерусалим и иудейская часть Палестины были объявлены запретными для евреев. Разгром восстания Бар-Кохбы оказал огромное влияние на христиан. Про иудеев в этой связи мы с вами подробно очень говорили в прошлых лекциях, а вот что произошло с христианами? Значит, ну, во-первых, разгром этого восстания ускорил их окончательный разрыв с иудаизмом. Затем он изолировал иудео-христиан, которых теперь ни христиане, ни иудеи уже не считали за своих. Затем разгром восстания показал бесперспективность борьбы с императорским Римом. Во время восстания оживились надежды на скорый конец света, но когда восстание было подавлено, и надежды эти еще раз были обмануты. После подавления восстания несколько сотен тысяч иудеев, взятых в плен и обращенных в рабство, оказались в Риме, где их использовали на самых тяжелых работах. Некоторые из них уже были наслышаны о христианстве или даже сами были близки к нему, и поэтому это способствовало очень быстрому дальнейшему распространению христианства в Риме, причем среди самых низших слоев населения. Но надежды на приход лучших времен обманутыми оказались не только у христиан. В первом веке у отдельных слоев населения империи, самых разных народов, еще сохранялась иллюзия возможности появления благородного правителя, который будет уважать республиканские свободы и прекратит репрессии. Но скоро стало ясно, что по существу ничего не изменилось. Новые императоры, если не прибегали к массовым репрессиям, то с теми, кого они считали опасными, расправлялись не менее жестоко. Династия Антонинов лишь упрочила и усовершенствовала систему управления империей, но по сути все осталось по-прежнему. А укрепление империи, нивелировка форм общественной жизни означали окончательное изживание полисных традиций, полисной психологии. Даже римляне больше не чувствовали себя особой группой, возвышающейся над остальными народами. Выходцы из провинции получали права гражданства, женились на римлянках, занимали места в Сенате и Императорском Совете. Рим перестал быть гражданской общиной, он стал столицей огромной империи с таким же пестрым населением, как и население всей державы. И в довершение этого процесса явилось дарование в 2012 году императором Каракаллы прав римского гражданства всему свободному населению империи. Да и римский мир оказался сравнительно недолгим. Уже при последних Антонинах в конце II века начались вторжения на территории империи германских племен. Рим начал длительную безнадежную борьбу с варварами. То тут, то там вспыхивали волнения и мятежи, и состав их участников был очень пестрым. Начался новый период борьбы за императорский трон, исход которого решали расквартированные в провинциях армии. Каждая из них старалась провозгласить императором своего ставленника. В III веке затяжной кризис охватил всю империю, императоры сменяли один другого, отдельные провинции провозглашали своих собственных императоров, так было в частности в Галлии. Крупные землевладельцы не повиновались центральной власти, чиновники грабили население. Работники бежали с императорских земель на земли крупных землевладельцев, которые защищали их от государственных чиновников, предпочитая не делиться с государством результатами их труда. Бежали также и в труднодоступные горные районы или в пустыни. В III веке вспыхивает восстание рабов и колонов как в западных, так и в восточных провинциях. На западе империи положение усугублялось непрерывными вторжениями варваров, на востоке ей угрожали персы. Провинции сами организовывали сопротивление варварам, часто не считаясь распоряжениями, исходившими от императора. В конце III века удалось временно стабилизировать внутриполитическое положение. Это было достигнуто в значительной степени благодаря тому, что пришедший к власти Диоклетиан, император Диоклетиан, иллириец по происхождению, сын вольноотпущенника, установил открытую монархическую систему правления доминат. Ну, я подробно про все это вам рассказывал. Сейчас я это конспективно не случайно все это говорю, это все нам пригодится, эта вся информация. Но стабилизация была недолгой, натиск варваров не ослабевал, империя теряла одну область за другой. В конце IV века произошло официальное разделение империи на восточную и западную, а в V веке Западная Римская империя прекратила свое существование, и на ее месте возникли варварские королевства. Изменения в общественной структуре II-III веков не могли не оказать влияния на социальную психологию и идеологию различных слоев населения империи. Это было время кризиса и изживания античного мировоззрения, основанного на представлении о разумности миропорядка. Людям самого разного происхождения и положения мир стал казаться воплощением зла и несправедливости. Для массового сознания того времени была характерна вера в колдовство, магию, прорицателей, страстные надежды на чудо. Распад коллективных, общественных и семейных связей приводил к тому, что люди пытались определить свое место в мире установлением личных контактов со сверхъестественными силами. Среди народных масс империи II-III веков распространяются различные неофициальные религиозные союзы, почитающие одно божество, которое в их глазах было единым и всемогущим. В разных провинциях можно найти посвящение Богу Всевышнему, Богу Безымянному. Много людей поклонялось Солнцу и различным солнечным божествам. От Малой Азии до Британии можно было встретить почитателей иранского солнечного бога Митры, культ которого начал распространяться еще в I веке. Некоторые исследователи называют митраизм соперником христианства. Главным праздником Митры, его называли также «Непобедимое солнце», был день зимнего солнцеворота 25 декабря, который затем был преобразован христианами в праздник Рождества Христова. В III веке даже некоторые римские императоры почитали «Непобедимое солнце» и покровительствовали этому культу. Мы помним, что приверженцем этого культа был император Константин Великий. Я об этом вам рассказывала. По своему происхождению и характеру митраизм был ближе к традиционным верованиям населения империи, чем христианство. В митраизме не было строгого единобожия. Но именно это сходство с терявшим популярность древними многобожными религиями, а также большее по сравнению с христианством замкнутых митраистских общин, чтобы попасть туда, нужно было пройти особые испытания, не позволили митраизму превратиться в мировую религию. Немаловажную роль здесь сыграло и то обстоятельство, что в общины поклонников Митры принимали только мужчин. Со временем немало митраистов вошло в христианские общины, привнеся в них свои представления и даже некоторые обряды. II-III века были временем, когда кризис прежних традиционных порядков не только ощущался низами населения, но и осознавался образованной верхушкой общества, которая пыталась найти решение неразрешимых проблем в области философии. Последние представители римского стоицизма еще верили в разумность природы, но и они считали, что жизнь конкретного человека – зло, и поэтому расставаться с ней надо без сожаления. Даже в императорский дворец проникли идеи о бренности жизни и бесцельности стремления к славе. Вот Марк Аврелий, которого мы с вами тоже проходили уже. Но традиционная философия тоже не могла дать ответа на вопросы, волновавшие людей того времени. Недаром, начиная со II века, значительного развития достигает скептическое направление философии, сторонники которого отрицали возможность постижения истины. Все позитивные положения философии скептики называли догмами и боролись против догматической философии. Для новых философских систем, распространившихся в империи, было характерно взаимопроникновение мифологии и философии. Мифические образы в них абстрагировались, а абстрактные понятия выступали как сами по себе действующие сущности. Некоторые из таких построений не были рассчитаны на логическое их понимание. Они должны были восприниматься как цельный образ, как картина, за которой скрыта непостижимая сущность космоса. Многие из подобных учений поздней античности, несомненно, оказали влияние на становление христианской теологии. Потом об этом обо всем поговорим поподробнее. Сейчас я вам такой самый общий даю обзор. К числу таких учений следует отнести оформившийся в III веке неоплатонизм. Неоплатоники пытались преодолеть столь трагически ощущавшийся разрыв между миром идеалов и миром действительности, между субъективным и объективным. Они учили, что мир возникает благодаря последовательным эманациям, истечениям абсолютного божества, которое представляет собой чистый свет. Зло есть лишь приходящее временное несовершенство, связанное с отдаленностью вещественного мира от мировой души, порожденной абсолютным божеством. Души людей принадлежат частично миру божественному, частично вещественному. Но человек еще в земной жизни может открыть в своей душе божество путем особого внеразумного духовного созерцания. Души таких людей после смерти соединяются с божеством, а души остальных возрождаются к телесной жизни в новом обличии. В неоплатонизме большую роль играли магические представления, прорицания, учения о демонах. Со временем эти элементы начинают занимать в нем основное место. Античная рационалистическая философия сменяется своего рода философией откровения. Получает распространение учение о логосе, созданное еще в I веке нашей эры Филоном из Александрии, который стремился сочетать иудейское вероучение с греческой идеалистической философией. В центре его учения стояло понятие логоса, сыгравшее затем большую роль на различных направлениях христианской теологии. Бог, по учению Филона, не обладает никакими качествами, не имеет протяженности во времени и пространстве. Посредником между абсолютом и миром является Слово, разум Божий, логос. Ниже него находятся силы Божии, воздействующий на космос и человека. Через логос человек может достичь единения с Богом. Понятие логоса, божественного разума, присутствовало и в учении почитателей Гермеса Трисмегиста, трижды величайшего, которые считали мир злом, созданным не Богом, а демоническими силами. Но учение о логосе напрямую перекликается с Евангелием Иоанна, который так и начинается. Вначале было Слово, и Слово было у Бога, и Слово было Бог. Историки светские считают, что именно учение Филона Александрийского нашло отражение в новозаветной литературе, если и не прямо через сочинение Филона, то под влиянием возникавших внутри рядом с христианством гностических учений. Но на самом деле процессы с метаисторической точки зрения были значительно сложнее, чем просто заимствования. Среди религиозно-философских групп, непосредственно примыкавших к христианству, проникавших в него и соперничавших с ним, были группы гностиков. От греческого слова «гносис» – «знание». Гностики также считали мир злом, созданным различными демонами. Но человек, ну, во всяком случае, избранные люди, обладает не только телом и душой, но и духом, единосущным абсолютному божеству. Цель существования – пробудить экстатическое, нерациональное знание о божестве и соединить свой дух с мировым духом. Учение гностиков было исключительно индивидуалистично. Путь к божеству основывался для них на личной интуиции. Гностики, связанные с христианами, или христиане, связанные с гностиками, воспринимали миссию Иисуса как откровение, которое помогает людям, имеющим в себе дух, обрести прозрение. Ну, подобные религиозно-философские учения не носили и не могли носить массового характера. Их сложность, иногда нарочитая, отгороженность от окружающего общества, свои обряды, заклинания, магические формулы все такие группы держали в тайне, неразработанность этических норм, в которых так нуждались люди в распадающемся античном мире. Все это тормозило широкое распространение учения герметистов, гностиков, орфиков, ну и тому подобное. Но само обилие таких религиозно-философских групп показывает, в каком направлении шли духовные поиски в Римской империи II-III веков. Духовные поиски, охватившие и верхи, и низы общества. Однако философов постепенно вытесняют чудотворцы. Их популярность и влияние питает общая жажда чудесного, тем более сильная, чем труднее и неустойчивее была повседневная жизнь в охваченной кризисом Римской империи. Неудивительно, что именно II-III века стали веками распространения христианства по всей территории огромной державы и во всех социальных слоях. Ну, обо всем этом мы с вами на следующих лекциях поговорим подробнее. А сейчас я хочу сказать, какие основные предпосылки распространения христианства в Римской империи II века, с исторической и с метаисторической точки зрения. Ну, с исторической точки зрения основными предпосылками было, прежде всего, тяжелое положение практически всех слоев населения. Везде свои проблемы, но сложности были у всех слоев населения, и бедных, и богатых. Слабость и недейственность прежних религий не могла бы удовлетворить ни духовную жажду и неудовлетворенность образованных слоев общества, ни ожидание помощи от богов простого народа. То есть прежние боги оказались, так сказать, недееспособными. То есть простые люди обращались к богам с различными просьбами, пожеланиями, ну, как это было принято в древнем мире, но вот вдруг, ну, не вдруг, постепенно боги помощь оказывать переставали. Боги оказались недееспособными. С метаисторической точки зрения это очень легко объяснимо. Дело в том, что религиозный синкретизм Римской империи привел там к тому, что содержимое культов разных религий выхолащивалось. Сущности, ну, как правило, это были тели, которые и помогали тем, кто в них верил, и совершал соответствующие обряды. Сущности не получали нужной энергетической подпитки, то есть, собственно говоря, вот поэтому они оказались недееспособными, потому что за богами древними стояли, как правило, именно тели, но иногда и другие сущности, а тели на то время, так мы с вами тоже об этом когда-то еще давно говорили, тели к этому времени существовали в самых разных слоях, в самых разных пространствах, и были тели, которые достаточно высоко, там в астральном слое, даже в тавтоническом, но в основном в астральном, в эфирном слое, многие тели очень сильно нагрузились человеческими энергиями, энергией человеческих отклонений, выполняя человеческие желания, и оказались очень глубоко, в очень плотных пространствах. Но вот, тем не менее, уже им было сложно обряды, с помощью которых люди с ними связывались, культы, которым те или иные виды телей или конкретные тели были привязаны, уже разваливались. Кроме того, слишком, опять же, вот из-за того, что смешалось очень много различных религий, слишком много тели, ну или сущности, были не только, конечно, не только тели, были еще эманационные сущности в большом количестве, которые специально создавались для каких-то там специальных дел, для специальных, опять же, вот обрядов, для специальных, специальным запросом. Слишком много сущностей оказывалось, ну, как бы, так сказать, на одном поле, в одних и тех же пространствах. И запросы, энергетические посылы путались, попадали не по адресу, ритуалы не соблюдались или соблюдались неправильно. Это с одной стороны. Но мы должны помнить, что в результате прохождения тока Христа и демиургического тока произошел огромная сила выплеска энергии нижних зон. И это приводило к дальнейшему усилению воздействия инфернальных сущностей. Кроме того, для спасения от ужасов как реальной жизни, так и ужасов потусторонних, многие люди сознательно прибегали к помощи темных сил, что еще больше увеличивало сумятицу в астральном и эфирном плане. Ну и, соответственно, боги становились недееспособными. Что еще очень важно понимать? Эгрегориальная субстанция римской государственности не затрагивала те струны души человека, которые отвечали за его внутреннюю жизнь. Ее воздействие, эгрегориальной субстанции, большинством очень разнородного населения империи вообще ощущалось как грубое насилие не только над телом, но и над душой, и вызывало внутренний протест и отторжение. А эгрегориальные субстанции отдельных религий, входивших религии народов, входивших в Римскую империю, эгрегориальные субстанции этих отдельных религий очень сильно ослабели и уже сами по себе не обладали достаточной склеивающей силой. Поэтому как бы в душах людей образовался определенный вакуум. И когда началось формирование христианской метакультуры, души многих людей, как простых, так и образованных, как богатых, так и бедных, оказались открыты для новых воздействий. Значит, кроме того, вокруг осевого канала, по которому шел ток Христа и демиургический ток, образовалось мощное силовое поле, которое ощущалось очень многими людьми самых разных уровней. Эгрегориальная субстанция, предназначенная для формирования новой христианской метакультуры, которая первоначально была проведена через апостола Павла, а потом продолжала поступать, восполнила потребность многих человеческих душ в связи с близлежащим целым, с конкретным религиозным, ну или государственным эгрегором. Ну а метакультура, как мы знаем, без опоры на эгрегор долго просуществовать не сможет. Вот, но мы об этом тоже еще потом поговорим. Так вот, этот осевой канал, вот, на базе которого и формировалась метакультура, потом эгрегор, сначала поддерживался апостол, после того, как по нему прошел ток Христа и демиургический ток, сначала этот осевой канал поддерживался апостолами и учениками Иисуса Христа, потом уже отдельными христианскими общинами. Но уже со второй половины первого века начинается целенаправленное построение христианской метакультуры. Разворачивается кармический сценарий ее построения. В этот сценарий включаются все новые деятели, действующие как на физическом, так и на тонком плане. Ну, кто это? Что это за деятели? Ну, во-первых, это, естественно, все те, кто так или иначе участвовал в сценарии, связанном с воплощением Христа. Те, кто к этому времени уже развоплотился, действовали на тонком плане в самых различных слоях, не только в затомисах, но и в более плотных слоях, и наоборот, в более тонких, в более высоких. Тоже потом мы подробнее это все рассмотрим. Значит, то есть это вот первая группа людей, те, кто участвовал в сценарии, связанном с воплощением Христа. Это, как мы с вами говорили, этот сценарий разворачивался и готовился очень долго, и участников этого сценария было очень много, так что это было тоже, так сказать, немало народу. Затем к этому кармическому сценарию построения христианской метакультуры постепенно начинают подключаться те, кто участвовал в сценарии предыдущего прохождения Териоцефала, то есть того прохождения, которое было во время Атлантиды. Затем включались в построение новой метакультуры, включались деятели других метакультур, которые вносили в строящуюся метакультуру свой личный или сублимированный групповой опыт. Ну и специально для этой работы создавались новые иерархии. Некоторые их члены уже воплощались, некоторые еще никогда не воплощались, но подготавливались для воплощения, или для этой работы на тонком плане. О деятельности на физическом плане мы сегодня много говорили. Не случайно я опять возвращалась к этой теме. То есть на физическом плане деятели, участвующие в построении новой христианской метакультуры, занимались проповедничеством, участвовали в создании христианской литературы, в проведении токов, занимались считыванием и записью или передачей соответствующей информации, занимались организационной деятельностью, ну и вообще всем, что могло способствовать распространению христианства. Была еще одна категория деятелей, неочевидная, на первый взгляд. Это те, кто впоследствии будет назван мучениками. Вот в христианстве есть такое понятие мученики, священно-мученики. Это очень интересная категория. Ну, во-первых, самые ранние христиане вообще, как я много раз уже повторяла, вообще готовились не к жизни, а к смерти. Поэтому своей основной задачей они видели построение тела посмертия, которое обеспечивало бы пребывание со Христом. Мученическая смерть была у самого Христа, мученической смертью умирали апостолы и многие ученики. Но и в дальнейшем многие ранние христиане сознательно стремились не просто к смерти, а к мученической смерти. Ну вот, например, в адресованном римским христианам письме антиохийского епископа II века Игнатия, который попал в тюрьму, содержится просьба не использовать свое влияние для его освобождения. То есть он хотел пострадать, он хотел умереть мученической смертью. И таких примеров было множество. И уже в те времена появилось и почитание мучеников. Со временем сложились и определенные ритуалы. Ежегодно в день смерти того или иного мученика верующие собирались на его могиле, служили литургию и раздавали милостыню нищим. Евхаристия причащения совершалась с особым чином благодарения за мученика. На торжествах читались также деяния о его страданиях. Празднования могли включать также трапезу поминовения. И к III веку такой порядок был уже всеобщим. Над могилами мучеников возводились постройки, в которых или рядом с которыми и совершалось поминовение. Одной из моделей для этих построек служили позднеиудаистические поминальные здания на могилах пророков. После прекращения гонений на христианство строительство таких зданий получило дальнейшее развитие. К мавзолею, в котором хранились мощи мучеников, часто пристраивалась церковь. В результате места христианских погребений становились центром церковной жизни, могилы мучеников, почитаемой святыней. Это принципиально изменило позднеантичное мировосприятие, в котором город живых и город мертвых были разделены непроходимой гранью. как место социального бытия в античности воспринимался только город живых. Кладбища располагались всегда за городской чертой. Переворот в сознании стал особенно радикальным, когда мощи мучеников начали переносить в города. Вокруг святых мощей располагались обычные захоронения, поскольку погребение рядом с мучеником рассматривалось как средство получить его заступничество на том свете. С эзотерической точки зрения мученичество имело очень глубокий смысл. Ну, значит, самое очевидное, так сказать, то, что лежит на поверхности, сами мученики верили, что мученическая смерть обеспечит душе райское блаженство. Ну и действительно, мученичеством многие, как бы, сказать, погашали кармические долги или сбрасывали слишком плотный и грубый материал. Последнее особенно важно было для тех бывших, так сказать, атлантов, участвовавших в свое время в проведении тока эритроцефала в Атлантиде, этих атлантов, которые провалились после потопа в очень плотные слои, оказались там замурованы и в течение нескольких тысячелетий не имели возможности даже выйти в воплощение. Их эфирные тела были очень плотными, и сброс этого материала был очень мучительным. Вот, ну, вот как раз то, что ток Христа и демиургический ток дошли до очень глубоких пространств, очень плотных пространств, это как раз и дало возможность очень многим атлантам в течение первых столетий после Рождества Христова так или иначе выйти в воплощение, и многие из них как раз выходили в воплощение мучениками, становились христианами-мучениками, понимая, что только, ну, чувствуя, может быть, если не сознательно понимая, то чувствуя, что только таким образом они могут сбросить очень плотный и грубый материал, из которого, собственно говоря, они вот так были созданы, ну, не по своей, может быть, вине, но вот в силу обстоятельств, но, тем не менее, вот это было необходимо им пройти. Значит, вот, значит, кроме того, мученики своим примером, они как бы продолжали путь Христа, подтверждая в пропагандистских целях истинность его учения. Это производило большое впечатление на окружающих, и для многих это было очень веским аргументом для обращения в христианство. Вот, ну и самое главное, на тонком плане они, ну, после смерти в большинстве своем, начинали заниматься организацией потусторонних пространств вот в новой метакультуре, в новом эгрегоре, в том числе пространств посмертия и предрождения. Хотя Иисус и сказал своим ученикам: «В доме Отца Моего обителей много», эти обители нужно было, во-первых, приготовить к приему большого количества душ умерших, и, во-вторых, показать душам новообращенных христиан путь туда, то есть обеспечить маршруты по смерти. Дело в том, что греко-римская метакультура, интегрировав множество народов и приватизировав множество культов, нарушила тем самым многовековое течение самых разнообразных инкарнационных круговоротов. И в новой метакультуре, и в новом эгрегоре необходимо было налаживать все заново. Ну, конечно, в этих процессах участвовало множество сущностей на тонком плане, но устойчивой связи с физическим планом они осуществить не могли. Для этого как раз и необходимы были люди. И вот те, кто выбрал вот путь мученичества, как раз многие из них как раз, собственно говоря, вот эту функцию и выполняли. Вот. Ну, значит, мы с вами, строящейся христианской метакультуре, будем говорить на следующей лекции еще более подробно. Сейчас я только как к этому подвела и некоторые моменты, так сказать, вот показала. Вот, значит, ну а сейчас будем медитировать. Сегодня у нас с вами будет медитация на пятого мастера. Мы будем медитировать сразу на обе зоны, сразу на пятого мастера целиком. Единица. Соок Рон Тум Ар Эна Агар или Со Йен Пресцельс Грон. Двойка. Соок Рон Тум Ар Эна Агар или Со Йен Пресцельс Грон. Так, постарайтесь не пугаться этих токов. Дело в том, что некоторые из присутствующих, по-видимому, так или иначе, в качестве мучеников или в качестве других деятелей строящейся метакультуры, строящегося эгрегора, так или иначе участвовали в этих процессах, и, по-видимому, в связи с этим возникали какие-то очень серьезные проблемы, и, возможно, остались какие-то страхи, какие-то переживания. В общем, просто я вижу, что сейчас некоторые пытаются от этих токов уклониться, хотя явно совершенно, то есть это задевает их лично, причем какие-то очень глубинные вещи, очень глубокие. Постарайтесь вот все-таки пройти это. Это, возможно, какие-то заблокированные в заблокированных областях подсознания это хранится, об этом воспоминания, тяжелые воспоминания, которых не хочется шевелить, но тут деваться некуда нам. Так, двойка, тройка. Соок Рон Тум Ар Эна Агар или Со Йен Пресцельс Грон. Четверка. Соок Рон Тум Ар Эна Агар или Со Йен Пресцельс Грон. Пятерка. Соок Рон Тум Ар Эна Агар или Со Йен Пресцельс Грон. Шестерка. Соок Рон Тум Ар Эна Агар или Со Йен Пресцельс Грон. Семерка. Соок Рон Тум Ар Эна Агар или Со Йен Пресцельс Грон. Так, теперь снизу. Семерка. Соок Рон Тум Ар Эна Агар или Со Йен Пресцельс Грон. В кармическом массиве все равно отметки есть об этих, о всех событиях, обо всем, что происходило, так что все равно это должно быть проработано. Шестерка. Соок Рон Тум Ар Эна Агар или Со Йен Пресцельс Грон. пятерка, соок, рон, тум, ар, эна, агар, элисо, ен, присцельс, грон. Четверка, соок, рон, тум, ар, эна, агар, элисо, ен, присцельс, грон. Тройка, соок, рон, тум, ар, эна, агар, элисо, ен, присцельс, грон. Двойка, соок, рон, тум, ар, эна, агар, элисо, ен, присцельс, грон. Единица, соок, рон, тум, ар, эна, агар, элисо, ен, присцельс, грон. Новый пранический поток, ступни. Летам авис юнис, хох ен остр, крон левис вуул, крон енох остр, венус хева пресцельс, эох кинь он, крон унит церс. Колени. Летан авис юнис, хох ен остр, крон левис вуул, крон енох остр, венус хева пресцельс, эох кинь он, крон унит церс. Бедра. Летан авис юнис, хох ен остр, крон левис вуул, крон енох остр, венус хева пресцельс, эох кинь он, крон унит церс. Шестерка. Летан авис юнис, хох ен остр, крон левис вуул, крон енох остр, венус хева пресцельс, эох кинь он, крон унит церс. Семерка. Летан авис юнис, хох ен остр, крон левис вуул, крон енох остр, венус хева пресцельс, эох кинь он, крон унит церс. Шестерка. Летан авис юнис, хох ен остр, крон левис вуул, крон енох остр, венус хева пресцельс, эох кинь он, крон унит церс. Пятерка. Летан авис юнис, хох ен остр, крон левис вуул, крон енох остр, венус хева пресцельс, эох кинь он, крон унит церс. Пятерка. Летан авис юнис, хох ен остр, крон левис вуул, крон енох остр, венус хева пресцельс, эох кинь он, крон унит церс. Четверка. Летан авис юнис, хох ен остр, крон левис вуул, крон енох остр, венус хева пресцельс, эох кинь он, крон унит церс. Тройка. Летан авис юнис, Хох Йен Остер, Крон Левис Вуул, Крон Енох Остер, Венус Хева Пресцельс, Эох Кинь Оун, Крон Унит Церс. Плечи. Литан Авис Юнис, Хох Йен Остер, Крон Левис Вуул, Крон Енох Остер, Венус Хева Пресцельс, Эох Кинь Оун, Крон Унит Церс. Локти. Литан Авис Юнис, Хох Йен Остер, Крон Левис Вуул, Крон Енох Остер, Венус Хева Пресцельс, Эох Кинь Оун, Крон Унит Церс. Ладони. Литан Авис Юнис, Хох Йен Остер, Крон Левис Вуул, Крон Енох Остер, Венус Хева Пресцельс, Эох Кинь Оун, Крон Унит Церс. Двойка. Литан Авис Юнис, Хох Йен Остер, Крон Левис Вуул, Крон Енох Остер, Венус Хева Пресцельс, Эох Кинь Оун, Крон Унит Церс. Единица. Литан Авис Юнис, Хох Йен Остер, Крон Левис Вуул, Крон Енох Остер, Венус Хева Пресцельс, Эох Кинь Оун, Крон Унит Церс. Все достаточно. Почти что все так или иначе лично были вовлечены в какие-то процессы в то время, так что всех затронуло, затронет еще. Так что терпите. Ну, может быть, и ничего, может быть, обойдется.